Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем беседовать на тему «Как воспитывать дочь?». В прошлом нашем выпуске мы говорили с Марианной Викторовной Милейко. Здравствуйте, Марианна!
Здравствуйте.
О том, как воспитывать сына. Я даже представляла вашу книгу «Ваш мальчик. Больше любви, меньше паники». К сожалению, второй вашей книги, которая называется «Ваша девочка. Больше тепла, меньше нервов» мы не нашли, потому что тираж уже раскуплен. Но я думаю, что с содержанием вы нас познакомите. Тем более, что это сегодня тема нашей беседы. Итак, давайте приступим. Мы уже поговорили об особенностях воспитания мальчика, поговорили о тех качествах, которыми традиционно наделяются мальчики и будущие мужчины. Давайте поговорим теперь о девочках. Особенности воспитания девочек, они тоже начинаются уже в младенчестве?
Да, я думаю, да. Здесь я, наверное, немного повторюсь. Маленькие дети ориентируются больше на что-то внешнее, да, на внешние признаки, на поведение, на то, как ведут себя близкие, на то, как они смотрят, на то, как они разговаривают, на то, как они ходят, и на то, чему они радуются, что они поощряют, да, и чему они не радуются, чего они не поощряют. Да, здесь вот таким образом, наверное, это воспитание в самом раннем возрасте и происходит.
И тоже, наверное, здесь воспитание примером имеет свою такую вот основополагающую функцию. Да? То есть если мы хотим, чтобы девочка была женственной, ее мама должна быть женственной. Если мы хотим, чтобы девочка не командовала мальчиками, мама, наверное, не должна давать постоянно в командном тоне указания своему супругу. Или же все-таки здесь работает другой механизм, и не все так завязано именно на примере.
Знаете, здесь какая интересная вещь. Когда я собирала еще материал для своей книги, я столкнулась с тем, что довольно просто управляться с дочерьми тем мамам, которые видят в них некое свое отражение, сходство. И наоборот, трудно тем, кто воспринимает дочку как не такую, не похожую, другую, иную. И это непонятно, как это происходит, да, может быть, это на том уровне, что вот я себя ощущаю, ну, например, достаточно такой интеллектуальной женщиной, да, а дочь моя скорее увлекается чем-то более, как мне, как матери кажется, таким приземленным. Любит наряды, любит украшаться, да, любит, может быть, косметику, детскую в том числе. Или наоборот, да, мама придерживается каких-то более таких правил, да, что нужно быть обаятельной, женственной, красивой. А девочка у нее такая, как осеевская Динка, да, вот она встала, пошла, ноженьки ее куда-то повели и привели, а там вот дерево большое, дай-ка я на него залезу, а потом слезу, а то, что платье я нарядное надела, ну, это вообще какие-то пустяки, что ты, мама, ругаешься. Да, может быть, здесь, конечно, имеет значение вот что, что большую часть раннего возраста мама проводит все-таки у нас, да, с ребенком обычно. И если сына сразу мы видим как все-таки какого-то другого, чем я, да, то дочь, мы ожидаем от нее сходства, и если этого сходства по каким-то причинам не находим, то почему-то здесь нам трудно. А если нам трудно, то нам трудно, конечно, и передать то, что мы хотим. Да? Во-первых, не так берут. Способ другой. Нужно его искать. Да? А во-вторых, может быть, не так и хочется давать. Но оно же все равно другое. Вот такая здесь есть очевидная разница.
А как примириться? Для меня, вот, например, то, что вы говорите, это совершеннейшая новость. Потому что у меня мальчики, и я совсем не знаю тонкости воспитания девочек, и мне очень интересно сейчас вас слушать. Мало того, это очень согласуется с тем, что я часто слышу от своих подруг. И у нас была гостья со своей дочерью уже выросшей, и когда вот они беседовали, я тоже поняла, что у них большинство конфликтов в детстве происходили именно тогда, когда они вот чувствовали несходство своих характеров, темпераментов. И вообще, вот, ну, люди разных пород, так скажем. Девочка пошла в папу, мама совсем другая. И вот на притирку ушло очень много времени. Какими способами можно воспользоваться для того, чтобы преодолеть вот эту непохожесть как проблему и перестать в непохожести видеть преграду для любви и, наоборот, находить что-то интересное. Ведь это здорово, когда рядом с нами кто-то совсем другой.
Мне здесь немного трудно, да, потому что мой собственный опыт родительства, мне просто с дочерьми. Видимо, потому что мы похожи. И когда сейчас я отвечаю вам именно с такой немножко родительской позиции, я думаю о своей подруге, у которой 5 детей, из них 3 сына и 2 дочери. И у нее как раз такая вот комплементарность с сыновьями, а дочь старшая совершенно на нее не похожа и всегда вызывала у нее множество вопросов. Опять же, да, я вижу, что с годами у нее это получилось со временем. Со временем, с опытом родительства и с той идеей, которую, конечно, любой родитель познает на практике, что очень мало каких-то таких вещей, каких-то неотменяемых ошибок можно совершить. Ей действительно в какой-то момент вот стало интересно изучать, как устроена немножечко другая рядом с ней там, девочка. И она научилась в некотором смысле во благо использовать ее отличие от себя. Да? Может быть, сейчас развивая эту мысль для себя, я думаю, что... Когда мы начинаем думать о том, что наш ребенок может быть не только тот, кому мы даем, а и тот, на кого мы немножечко опираемся в чем-то, у кого мы учимся, на кого мы немножечко рассчитываем, да, на кого мы немножечко полагаемся постепенно и все больше и больше, то, наверное, вот эта мысль, да, она, если удержать в голове, она нас приведет здесь к какому-то пониманию, к принятию и в конечном итоге к выстраиванию таких настоящих хороших отношений.
Конечно, хочется, чтобы это принятие произошло уже не во взрослом возрасте, потому что бедный ребенок, вот непринятый мамой, полностью непринятый, наверное, переживает и, наверное, накапливает не только обиды, но и, может быть, какие-то проблемы в своей психике. Мне кажется, потом это может потребовать коррекции психотерапевта, потому что неприятие со стороны родителя – это, наверное, самая большая проблема, которая может быть у ребенка. Ну а что же касается вот таких вот женских качеств? Мы в прошлой передаче, когда говорили о том, как растить сына, неоднократно повторяли, ну, такие известные, наверное, факты о том, каким мы хотим видеть мужчину. Ну, каким смелым, инициативным, активным, любопытным. Ну, собственно говоря, любопытство и делает его потом инициативным. И говорили о том, как эти качества не задушить, не задавить в детстве, а как развить. Есть ли такие женские качества, которые тоже надо поощрять в детстве?
Интересно, что ведь вот когда я сама росла, взрослела, вокруг меня было очень много женщин, работающих, опять же, активных, инициативных, любопытных. И мне кажется, что эти конкретно качества, да, не расценивались как чисто женские или чисто мужские. Сейчас скорее чуть больше, да, идет такой упор, потому что все-таки у нас теперь появились женщины, которые выбирают для себя путь домохозяйки, их стало больше. Да, появились женщины, которые хотят заниматься только домом, только домашним кругом, только бытом. Там, в моем детстве их было существенно меньше. Если говорить о каких-то качествах, которые, может быть, можно было для себя, да, как-то так и опознать как женские, да, маркировать как женские, это, наверное, больше то, что связано с нашей такой биологической ролью, да, что нам бывает нужно, чтобы все-таки родить, вырастить ребенка. И здесь я вижу, что женщинам, например, нет равных, как учителям языка. Это то, что действительно нам дано, мы учим наших детей говорить. И даже наши речевые зоны мозга и нейронные связи в этих зонах гораздо лучше, чем в среднем мужчин по популяции. Это то, что связано с нашей устойчивостью, с нашей выносливостью и способностью сохранять какое-то спокойствие, какую-то уверенность и транслировать то, что было нам дано, да? Как-то стоять на своих ногах, удерживаться. Я думаю, что наши женщины умеют это очень хорошо.
Мне кажется, еще такие вот качества, если мы продолжим вашу мысль и в этом же направлении будем рассуждать, действительно, если мы о женских качествах говорим с перспективой на то, что все-таки женщина будет, скорее всего, супругой и матерью, то, наверное, ей пригодятся такие качества, как нежность и эмпатия, потому что растить ребенка без высокой степени чувствительности невозможно. Надо постоянно реагировать на его потребности. Пока он маленький, эти потребности надо угадать, почувствовать. То есть это то, что мы называем материнским инстинктом, на самом деле это еще и определенные человеческие качества, которые хорошо, если в женщине есть. И вот я знаю, что они не у всех женщин присутствуют. И, наверное, это тоже какая-то ошибка воспитания. Например, женщина, которая в семье недополучила ласки, нежности, если ее родители не были склонны проявлять любовь тактильно, активно, может быть, как-то по-другому, делами проявляли свою любовь, но она обделена вот этими вот качествами, она не может подарить маленькому ребенку нежность, лишний раз его обнять, поцеловать, взять на руки. Знаю это по примеру некоторых своих подруг, которые даже на это жаловались, что им вот, например, не нужно столько общения с ребенком, а ребенок тянется. Ведь это настоящая проблема. Опять-таки, проблема для ребенка в первую очередь, но, наверное, и для матери. Вот как сделать так, чтобы таких проблем у девочки в дальнейшем не было?
Я думаю, что здесь родители, да, и мать, и отец могли бы действительно позаботиться. Все мы, как родители, стараемся сделать лучшее из того, что мы можем на сейчас. Ну, за исключением совсем уж, наверное, таких патологических случаев, которые, наверное, не стоит рассматривать в рамках нашей передачи. И если, может быть, у кого-то из родителей здесь меньше сил, возможностей, какого-то собственного запаса, то если другой родитель или другой член семьи будет восполнять этот дефицит, как бы постараться удерживать баланс, да, для девочки, действительно быть с ней нежным, мягким, ласковым, заботливым, внимательным, да, чтобы наполнить, по сути, да, тот резервуар, из которого впоследствии нужно будет черпать. Будет хорошо. Да. Опять же, я понимаю, что мы все в этом месте разные. Да. Не всякий человек в состоянии найти в себе то количество энергии, то количество сил, то количество тепла или способности переносить тактильный контакт, который бывает необходим. Да? Поэтому ну, здесь можно попросить помощи у тех, кто в данный момент более отдохнувший или просто более способный на такое.
Марьяна, я уж не знаю, с чем это связано, но мы, наверное, и вы, и я знаем достаточно много примеров уже выросших девочек, то есть женщин, которые, собственно, не стали самостоятельными людьми. Я не говорю о том, что они выбрали жизнь домохозяйки. Это как раз, мне кажется, вполне себе самостоятельная роль. А это женщины, которые ищут способы приспособиться в жизни. Так было всегда, во все времена, во все века. Например, девочка, которая все свое время тратит на то, чтобы выглядеть хорошо, вращаться в нужных кругах и так далее, для того, чтобы удачно выйти замуж. И даже, ну, в общем, наверное, в желании замужества нет ничего плохого, но у нее нет других целей в жизни, кроме как хорошо пристроиться. Даже есть такой термин, и он обычно почему-то именно к женщинам вот так вот прилипает. Женщина хорошо пристроилась, хорошо устроилась и нашла свое место. И чаще всего такое приспособленчество действительно как-то ассоциируется с девочками и с женщинами. Что, вот какая поломка произошла в воспитательной системе в детстве, что женщина не ищет ничего больше в жизни, кроме как хорошего мужчины, за которым можно спрятаться. Мне кажется, это совершенно неактуальный сценарий для нашего времени. Мне кажется, это невероятно скучно. Но, может быть, я не права, и надо просто оставить в покое таких девочек, и, может быть, пусть они передают этот опыт дальше своим дочерям. Мне этот сценарий не нравится, и он, мне кажется, ошибочным. Но вы, как специалист, что по этому поводу думаете?
Как специалист. Вы знаете, я думаю, что взрослый человек действительно, да, он опирается на себя. Прежде всего, вне зависимости от того, мужчина это или женщина, с какой точки зрения не посмотреть, с биологической, там, не знаю, с религиозной, да, с философской. Взрослый это тот, кто имеет не только права, но и обязанности, имеет не только возможность удовлетворить свое удовольствие, но и имеет некую ответственность. Прежде всего, сам за себя, уж ладно, там, за других. За себя. Почему этому можно не научиться? Я думаю, что здесь есть несколько вещей. Да? Во-первых, все-таки, я уже говорила об этом в прошлой передаче, скажу сейчас, да? Все-таки есть некоторое давление культуры. В этом месте оно точно есть, потому что за время вот моей жизни мир несколько раз изменился, окружающий меня. И я помню, когда этого давления не было, когда такой сценарий вообще не считался годным. И я помню, как это поменялось. При всем при этом, наверное, да, есть что-то еще. Не будем списывать все на социум. Что-то может быть. Наверное, я сейчас скорее размышляю, это может быть некоторое неверие в собственные силы, да? Некоторая невозможность понять, что я тот, кто могу сам. Что я не просто могу как-то пристроиться, да? Воспользоваться чем-то, что есть у другого. Что я могу и сам что-то из себя представлять, да? Что для этого, для того, чтобы так получилось, могли сделать родители? Наверное, это какой-то систематический подрыв веры в себя. Да? Может быть, это какой-то, опять же, наблюдаемый пример. Да? Может быть, это мама, которая действительно не верила в то, что она может сама рулить своей жизнью, сама может что-то делать, как-то реализоваться, чего-то достичь. А может быть, это просто такой родительский сценарий, да, когда девочка считается каким-то существом, не знаю, второго сорта, да, просто неспособным на какую-то самостоятельную активность, на самостоятельную судьбу, на то, чтобы проявиться, на то, чтобы кем-то стать. И что-то сделать в этом мире, да, оставить какой-то, опять же, след.
Что в такой ситуации делать родителям, чтобы подобные сценарии не отыгрывались, чтобы потом их дочка не стала трофеем у очередного мужчины? Что необходимо? Вот какие качества заложить? Те же самые, что и у мужчины? Те же самые, что и когда мы растим мальчика, мы должны закладывать? То есть инициативность, активность и попытку найти себя в этом мире?
Я думаю, что да, но мне кажется, что отличие для девочки, для дочери здесь будет вот в каком месте. В со стороны матери, да, это, конечно, прежде всего пример. Да? И есть статистическое исследование, которое говорит о том, что дочери работающих матерей чаще выбирают работать. А сыновья? Ну, никак не влияет, нет корреляции. А со стороны отца это скорее поддержка, любовь, принятие тех качеств дочери, которые в ней есть, да, принятие в ней ее достоинств, ее инициатив, ее каких-то проявлений как человека, да, как личности, может быть, непосредственно отцовский какой-то контроль, воспитание, пример и обучение каким-то вещам, которые, может быть, отец умеет, знает, да, вот что-то такое.
Марьяна, я когда готовилась к нашему сегодняшнему выпуску, читала тематические форумы, где обсуждаются как раз вопросы воспитания девочек, и удивительно, что самый обсуждаемый вопрос был вот такой. Нужно ли девочке говорить, что она красивая постоянно, часто? Нужно ли ее вот воспитывать в представлении о том, что она очень хороша? Такие дебаты, но просто удивительно, сколько разногласий оказывается по такому простому вопросу. Вот вроде бы кажется очевидно, надо, а может быть это не так. И дело в том, что у тех, кто считает, что не надо, у них есть свои аргументы. Они говорят, что потом вырастают женщины с завышенными требованиями или те, которые полностью зациклены на собственной красоте. И причем они потом сами от этого страдают, потому что красота уходит с возрастом, или они не соответствуют каким-то собственным представлениям, и тогда чувствуют себя несчастными. В общем, много вреда в том, что девочкам рассказывают, как важна красота, и внушают, что они красивые. Вот не знаю теперь, где же правда?
Тоже ведь, знаете, непростой вопрос вы задаете. Я думаю, что вообще-то любой человек красив. Другое дело, что есть требования того, что называется конвенциальная красота. Вот сейчас мы считаем красивым это. Таких мужчин, таких женщин, таких детей. И опять же, мы видим, как это все время меняется. Сейчас красиво одно, да, фотомодели выглядят одним образом. Проходит немного времени, и они начинают выглядеть иначе. И это про рамки, про стереотипы, про то, что ты должен вписаться, должна вписаться в какие-то там 90-60-90 или там, любые другие мерки. И это, конечно, то, что вредит, это причиняет вред. Почему? Потому что никто не вписывается. И потому что мы живые, мы не картинка, мы не стандарт. Все мы, потому что мы люди. Что касается того, надо ли говорить дочери, что она красива, мы ведь очень рано начинаем восхищаться тем, как прекрасен наш собственный ребенок. Мы видим нашего маленького младенца, который только появился на свет, и с точки зрения какой-то конвенциальной, ну, конечно, нельзя назвать его, наверное, красивым, но он прекрасен для нас. Он прекрасен для матери, он прекрасен для отца, он прекрасен для бабушек, для дедушек, для близких друзей, для братьев и сестер, для тех, кто его любит, для тех, к кому он пришел. Они смотрят на него и говорят: какая красота! Какой ты пупсик, какая ты миленькая, какая ты ангелочек, да? И мы продолжаем это делать все время, пока этот ребенок растет с нами. И это то, что мы все хотим слышать. Потому что это значит, что я любим, я принят, меня ждали, мною восхищаются те, кого я пришел любить сюда вообще-то, да. И в этом плане сыну, дочери, мужу, жене, сестре, брату, маме, папе никогда не лишне сказать, как ты прекрасен сегодня, как я тебя люблю, да. как твои черты дороги для меня. Это то, что важно, я думаю. Другое дело, что, ну да, не стоит скатываться в то, что есть какой-то стандарт, которому ты должен или должна соответствовать. Это про другое. Это про товар. Но мы не товар.
Я совершенно с вами согласна. Причем мне даже хотелось высказаться тогда на этом форуме, где я читала это обсуждение. И мне кажется, что все-таки проблемы у женщин в отношении собственной внешности возникают не от того, что им говорили, что они красивые, а как раз наоборот, из-за того, что им кто-то когда-то говорил, что они чему-то не соответствуют. И мне кажется, здесь комплиментами и приятными словами и выражением любви активным навредить нельзя. И близкие люди, мне кажется, обязательно должны это делать. Я солидарна с вами и рада, что вы высказались именно в том ключе, в котором размышляла и я сама. Но, может быть, есть еще какие-нибудь у вас советы о том, как же воспитывать девочку так, чтобы она была и полноценной личностью, и при этом у нее не было желания соревноваться с мужчиной, а это, к сожалению, тоже у многих девочек есть, с очень раннего возраста. Мы хотим быть в чем-то лучше, мы хотим мужчину победить. И мне кажется, вот об этом проблема-то спотыкаются потом многие семьи. Когда женщина вместо того, чтобы принимать мужчину, соревнуется с ним. Не только в детстве, что не только мальчики умеют лазать по деревьям, но и девочки. Они продолжают соревноваться уже и в семейной жизни. Из-за чего происходит вот такая деформация женской функции? Мне кажется, что это все-таки деформация.
Я сейчас такую скажу, может быть, немножечко парадоксальную вещь. Да? Есть же та сфера, где мы уже победили. Потому что мы даем жизнь. Насчет каких-то таких соревновательных моментов, семья вообще, наверное, не то поле, где имеет смысл соревноваться. Потому что это место для сотрудничества, для какого-то общего делания, для, может быть, не знаю, каких-то компромиссов, уступок со всех сторон, да, чтобы всем как-то хорошо жилось. Если говорить не про семейную сферу, да, про работу, на работе, наверное, важен какой-то профессионал, прежде всего, что ты умеешь. И с нас это спрашивают, а не какие-то другие вещи. Не знаю. Может быть, если растущая дочь, да, растущая девочка, не будет чувствовать, я предполагаю, что ей нужно что-то доказывать, да, что она лучше, чем брат или, не знаю, соседский мальчик. Может быть, тогда такого духа соревнования, ему просто не будет места, да, ему его не будет, или оно будет, но оно будет скорее такое, давай проверим, да, игровое, интересное, где... Не столько важно, да, кто победил, сколько важно, что мы как-то померились, поиграли, поинтересовались и узнали друг друга лучше.
То есть получается, что опять мы упираемся в родителей. Не сравнивать своих детей, в том числе и девочек, с другими, для того, чтобы у них не было этого вот нездорового соперничества. Любить, дарить тепло, ласку. Может быть, еще какие-нибудь вы скажете такие вот завершающие слова, как вам кажется, что важнее всего при воспитании девочки?
Трудный вопрос, потому что, конечно же, да, опять же, самое главное – это принимать и любить своего ребенка. Здесь не скажу я ничего другого и нового, ничего не скажу. Если какие-то прямо вот совсем особенные, характерные вещи. Девочке так же, как и мальчику, нужно, наверное, помогать встроиться в то общество, в ту культуру, которая ее окружает. помогать сориентироваться, на кого она хочет быть похожей, какое она хочет быть, какое место она хочет занять, какие идеалы могут ее вдохновить, зажечь. Не знаю, что еще.
Но мне кажется, этого достаточно. Если мы принимаем своего ребенка, если мы его видим как отдельную личность и готовы эту личность взращивать, а не ломать, мне кажется, должно все получиться.
Будем надеяться.
Ну что ж, спасибо большое, Марианна, за эти полезные советы. На этот раз мы с вами прощаемся. Приходите к нам еще.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч. Thank you.